сердце – сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
25 октября 2022 года, 12 часов дня в Москве. И, как всегда, в это время по вторникам, Теос Медиа, у вас в гостях Василий Ласточкин. Мы продолжаем эту серию передач, посвященную разговору о христианской жизни, в ее теории и в ее практике. И мы с вами говорили уже о надежде этой великой, светлой добродетели христианской и об опыте этой надежды. Говорили мы с вами в прошлой беседе и о крещении. И сегодня, читая 7 главу послания к римлянам, мы с вами поговорим об очень неприятном, прямо так скажем, опыте, но вместе с тем опыте и неизбежном, об опыте человеческого отчаяния. Об опыте, в котором совмещаются и теория веры, и практика падения. Вот об этом опыте мы поговорим. И для этой беседы я выбрал такой любопытный эпиграф стихотворения, часть стихотворения Валерия Слуцкого, который называется «Мир холмов». «И двуедино съедины, по жизни таинством сращения, незащищенность от вины, с обетованностью прощения». Я выбрал именно этот эпиграф, дорогие друзья, потому что 7 глава послания к римлянам открывает всю противоречивость чувств. Я подчеркну это слово «чувств» христианина, пытающегося жить, знаете, как говорят иногда, по Евангелию. Вот люди бывают, вот я очень часто и сам себе говорил эти слова, я буду жить вот по Библии, по Евангелию. Я буду жить, потому что написано в 6 главе послания к римлянам. Я буду отдавать свои члены своего тела в орудие правды и не буду делать из них орудие греха. И вот здесь перед нами предстает на фоне того, о чем мы и в прошлой беседе, и раньше говорили, на фоне природы человеческой и характера человеческого, на фоне вот этого природного эгоизма, на фоне сознательного эгоцентризма, потому что сознание человека эгоцентрично, и на фоне вот этого опасного своеволия, перед нами предстает неизбежность того, что я бы назвал психологическим тупиком. Психологическим тупиком, из которого нет горизонтального выхода. Тупиком, в котором, и мы с вами это увидим, и уже в конце 7 главы, в принципе, мы видим этот проблеск, снова проблеск надежды, мы видим этот совершенно потрясающий опыт духовных колодцев. И вот, пожалуй, вот на фоне этого и главной фразы, пожалуй, 7 главы послания к римлянам, которая свидетельствует о том, что мы все бедные люди. «Бедный я человек», говорит апостол Павел. И роман Достоевского «Бедные люди», в общем-то, отчасти об этом. Отчасти, конечно. Просто там эта беда наша человеческая показана в социальной плоскости, в плоскости несправедливости вот тех обстоятельств, в которые мы попадаем. И потому мы будем говорить сегодня об опыте преодоления себя, который неизбежно, так или иначе, окрашивает нашу душевную жизнь отчаянием, об опыте душевных психологических тупиков и, если хотите, духовных колодцев. И вот этот вот опыт, он у меня предстает передо мной в образе Исаака, сына Авраама и отца Якова, который, как мы с вами знаем, в общем, прославился в каком-то смысле тем, что рыл колодцы, которые постоянно засыпали его враги, вокруг которых постоянно шли споры, но тем не менее колодцы он продолжал рыть, и в этом, наверное, потрясающий для нас с вами пример. Итак, когда я говорю «психологический тупик», я имею в виду, конечно, вот эту хрупкую психоэмоциональную природу нашего того, что принято называть жизнечувствием, по словам Семена Франка. И вот, уже сославшись на опыт Исаака, который рыл в этих тупиках колодцы, казалось бы, не видя никакого выхода, мы, пожалуй, скажем о том, что искренность намерений наших, она далеко не всегда доказывает их правильность. И, по сути дела, все мы, особенно, вот, знаете, на фоне такого неофитской эйфории, которая присуща всем, только обратившимся к Христу, как бы новорожденным младенцам, это желание быть хорошим и добрым. Но мы вдруг видим, что быть хорошим и добрым не получается. И в этом смысле апостол Павел очень интересно начинает разговор перед тем, как там излагает и открывает весь этот свой опыт. Он снова возвращает нас с вами к закону. К закону, на фоне которого представляет такой любопытный образ. Если жена при живом муже изменяет ему, то по закону она виновна в прелюбодеянии. Ну и в ветхозаветном законе в Израиле это преступление наказывалось смертью. Такую женщину побивали камнями. И очень часто я, вот знаете, в либеральном так называемом христианском сознании, потому что люди считают, что закон умер. Закон не умер. Умер муж. И если муж умер, тогда, вторично выходя замуж, женщина уже не виновата. И в этом смысле, если мы говорим о жизни по благодати, о духовной жизни, эта жизнь совсем не беззаконная, потому что умираем мы, как мы с вами читали в послании к Римлянам 6 глава. Умирает не закон. Закон по-прежнему регулирует, хотя и не устанавливает эти отношения, потому что оправдание человек получает независимо от этого закона. И вот на этом фоне вот это... Я уж опять буду возвращаться к финалу этой 7 главы послания к Римлянам. Этот отчаянный крик «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела греха и смерти», он очень хорошо отражает состояние человеческого духа, который, видимо, по-другому никак и не может прорваться к надежде, кроме так через этот опыт человеческого отчаяния. Потому что в теории вроде бы все понятно, и я верю, и я хочу верить, а практика загоняет нас, как правило, и довольно часто, во всяком случае, в тупик. И вот у Виктора Гюго, французского писателя, который, в общем, на родине своей прославился куда в большей степени как поэт, есть потрясающее стихотворение, которое называется «Песни сумерек». И тогда, нарушая, взрывая покой, из бурлящей груди, как из царства теней, сквозь пласты запыленных, обугленных дней, сквозь обломки и пепел, и горечь и слизь пробивается слово и тянется ввысь. Вот этот крик отчаяния, человека, крик человека, который зашел в тупик, опираясь на свое «хочу и могу», даже с учетом правильных намерений. Это крик, в котором человек приступает к тому, о чем мы говорили в самом начале. Он начинает рыть колодец. Понимаешь, что хочу, могу здесь, в очень двусмысленном человеческом существовании, обрекают его как раз снова и снова попадает во власть, капкан, ловушку, если хотите, природного эгоизма, сознательного эгоцентризма и опасного своеволия. Духовная жизнь, конечно же, это жизнь в очень большой мере. Это жизнь и созерцательная. И вот это умение, как нам демонстрирует его с вами апостол Павел, подает нам прекрасный пример, умение как бы смотреть на себя, на свои чувства со стороны, оно очень важно. И апостол Павел, рассуждая о законе и о смерти грешника, которая вовсе не означает смерть закона, говорит о том, что ни о какой свободе любви, так называемой, которую, кстати говоря, в начале 20 века, может быть, и даже в конце 19-го, очень усиленно пропагандировали люди, то есть о любви без обязательств, и речи не может быть. Любовь предполагает, конечно же, ответственность любимого перед любящим и любящего перед любимым. А христианская жизнь не может быть аморальной. Но и мораль без Христа, как мы с вами видим, человека может убить. Да, апостол Павел снова повторяет мысль, выраженную очень четко, ясно и последовательно в послании к Римлянам, 6 глава. Мы умерли, но не закон. И вот через эту смерть мы стали причастниками Христу, потому что мы же все крестились Его смертью, как мы говорили в прошлой беседе. Мы умерли, чтобы стать другими. И вот это, пожалуй, самая трудная задача человеку самому по себе, который опирается на самого себя и пытается сделать это сам по себе и сам по себе. Задача, конечно же, непосильная. Здесь я обращаю ваше внимание, что есть любопытное эссе Клайва Льюиса, которое называется «Человек или кролик». Там это правда очень убедительно показано. О том, что человек не может стать другим, а от него именно этого требует, именно к этому его ведет любовь Христа, которая излилась в наши сердца Духом Святым, как говорит апостол Павел. Жить в духовном измерении оказывается невероятно трудно с психологической точки зрения. Потому что это слишком глубоко для поверхностного эгоцентричного сознания. Видите ли, в чем дело? Поверхность может быть очень тверда, как лед, например, но это не делает ее менее хрупкой. И время от времени, скользя по поверхности, пытаясь быть хорошим христианином, нет-нет, да и проваливаемся мы, ломая этот тонкий, хрупкий лед своей самости в глубину отчаяния. И этот опыт оказывается очень полезным. Я бы даже сказал, необходимым с точки зрения того, как он учит нас, не рассчитывать на свои собственные силы, потому что, знаете, существует, может быть, даже иногда независимо для нас, мы и сами об этом не подозреваем, вот эта вот практика самоспасения разного. Кто-то пытается, есть такое понятие, как доктринальное самоспасение, а бывает мистическое самоспасение. Кто-то верит в силу доктрины, кто-то в силу обряда, кто-то верит в силу нравственных принципов. Ну, это как больной, который пытается сам себя лечить. Ведь иногда-то у него в том-то и проблема, что что-то у него получается. Сбросить температуру, облегчить боль. Но болезнь мы сами вылечить не можем. И вот Теперь, говорит апостол Павел, когда мы умерли, я еще раз подчеркну, мы, а не закон. Закон перестает устанавливать отношения. Мы умерли для закона, чтобы умереть в нем, по закону, каждый грешник достоин смерти, да? Служить в обновлении духа, а не в ветхости буквы, как утверждает апостол Павел. Служить Богу. Это что называется теория, которую нам излагает апостол Павел. А когда он переходит, собственно говоря, к практике, то есть к описанию того, как это у него получается, мы с вами видим картину, в общем, достаточно запутанную, сложную и невыразимо трудную. Это показывает нам, что личное бытие христианина парадоксально по своей природе. Вот почему здесь вы увидите, читая самостоятельно эту седьмую главу послания к Римлянам, вот это «я не я постоянно». Это всегда звучит у апостола Павла довольно странно и при поверхностном взгляде противоречиво, на самом деле нет. Вспомните Галатам 2 главу 20 стих «я уже не живу, но жизнь, которую я живу». Так живу или не живу? Тут выступает на сцену какое-то другое «я», и это новое «я» во Христе, оно постоянно спорит со старым. Личность вступает в конфликт с собственным сознанием, если можно так выразиться. И получается, что каждый раз, когда мы воспринимаем лично какую-то нравственную истину, не пожелай, не убей, не укради, в самых высоких смыслах этого слова, каждый раз мы узнаем на практике, как этот закон будто магнит опилки железные из деревянных вытаскивает, как закон провоцирует грех, так отвес указывает на кривизну стены. Так мы с вами, стремясь быть хорошими, познаем, насколько мы плохи. Но мы этого не узнаем никогда, если не будем стремиться. И здесь апостол Павел сразу дает нам понять, что проблема не в законе, проблема в человеке. Проблема не в отвесе, а в том, что стена кривая. И сам человек эту стену выпрямить не может. Закон лишь открывает. Так же, как компас, если мы на него посмотрим, укажет нам, насколько мы отклонились от курса. Но он всего лишь укажет. Дать нам силы идти правильным путем этот компас не может. И вот здесь перед нами встает главное, пожалуй, я бы так сказал, преимущество христианина. Он имеет в самом себе критерий, при помощи которого он может себя до какой-то степени объективно оценивать. Закон, ведь смотрите, что получается. Закон-то благ и свят, как утверждает апостол Павел. Но закон этот пробуждает нас в грех. И грех, как интересно говорит апостол Павел, взяв повод от заповеди в 8 стихе 7 главы послания к Риму, он делает закон причиной греха. Причина моего несчастья, говорит поверхностный человек, в том, что слишком много правил, и я не могу их исполнять. И если мне не запрещали, тогда я не был бы плохим. Сегодня это вообще в моде, вот такое либеральное понимание вообще закона, в широком смысле этого слова. Закон, если посмотреть глубже, на самом деле, для чего он нам, в общем-то, нужен и необходим, и без него не обойтись. Я говорю сейчас о нравственном законе, естественно, не о уголовном кодексе. Закон говорит, ты не должен этого хотеть. Но сам закон победить мое желание не может. Даже как отвес, какой бы он великолепный и правильный не был, не сможет сделать стену кривой. А компас, каким бы верным и точным он ни был, не выправит курс корабля. Это должен сделать тот, кто руководит кораблем. Даже человек невинный в каком-то смысле, опять-таки в каком-то смысле, несет в себе, и это тоже мы обнаруживаем, читая седьмую главу послания к Римлянам, несет в себе, вот эта невинность несет в себе потенциал греха. Мы это с вами видим даже с самых первых книг и глав Библии. Сам потенциал неверного поступка заложен в возможности человека выбирать между добром и злом, между правдой и ложью. И в этом смысле закон не является гарантией нашего правильного поведения. Он становится критерием наших намерений, наших поступков, нашего мышления, в конце концов. И апостол Павел, когда он говорит, что он жил без закона, но когда пришла заповедь, грех ожил во мне. То есть, живя отдельно от закона, человек даже и не понимает, какую силу имеет грех в нем, как страшен этот просыпающийся в человеке зверь или скот. Это становится, к сожалению, очевидным только в определенных обстоятельствах, порою сложных, трудных, которые вот это все, давайте так скажем, скотское и звериное в человеке провоцирует. При обычных ситуациях этого ведь не видно. В этом смысле, пожалуй, стоит присмотреться, вчитаться, если хотите, в опыт таких людей, как Варлам Шаламов, Виктор Франкл, людей, которые пережили тяжелейшие обстоятельства концлагеря и вот мест, в которых человек провоцируется на то, чтобы отказаться от своей человечности. И вот интересно, тут высказывание Шаламова, и недавно опубликовали его дневники и письма. И вот он пишет очень любопытно, как писатель. Вся литература нашего времени – это крах гуманистического строя XIX века. Трехвековая волна, пишет он, обнажает дно времени. Атеистический XVIII век, материалистическая философия XIX века и безмерность пролитой человеческой крови в XX веке. Крах всего прошлого наследия. Обнажено дно трехвекового отлива. Вот смотрите, как он очень четко увидел, как, будучи сам, кстати, во всяком случае, он так себя называл, атеистом, человеком Бога неверующим, тем не менее верующим в 10 заповедей и добавляющим к ним еще и 11-ю, не суди, да, это у него очень часто эта мысль проскальзывает, тем не менее этот человек, будучи сыном священника и признающим мораль, в Бога неверящим, признают, что именно отказ от Бога привел к этим страшным внутренним катастрофам в человеке и внешним катаклизмам. То есть беззаконие не выход из тупика. Ну да, когда если закон говорит, что стена кривая, отвес указывает, то, отказавшись от отвеса, мы не гарантируем, что стена не рухнет. Она будет еще больше наклоняться. И в этом смысле беззаконие – очень плохой выход из тупика, о котором мы сегодня говорим. Тупика психологического, тупика экзистенциального, куда нас загоняет, как правило, в этот тупик желание быть хорошим и обнаружение своей неспособности к этому. Такое, знаете, вот нравственное банкротство человеком переживается. Вот в 20 уже веке один из поэтов, так называемых диссидентов, я, к сожалению, забыл его фамилию, написал такое четверостишее: «Я устал от 20 века, от его окровавленных рек, и не надо мне прав человека, потому что я уже не человек». Вот это я к тому, что беззаконие не выход. То есть смотрите, какой получается тупик. Если мы живем по закону, у нас не получится. Если мы откажемся от закона, все будет еще хуже. Что же выбирать-то? Видите, в чем дело? Проблема сегодняшнего сознания в том, что оно как-то ни странно не прозвучит. Так сильно заботясь о своих чувствах и желаниях, перестала думать о душе. Михаил Эпштейн пишет в своем словаре повторяемых слов, что слово «душа» стало почти запретным в гуманитарных науках. И если у Державина это слово было на третьем месте в его словаре, у Пушкина на четвертом, у Цветаевой на пятом, у Бродского на 14-м, то у современных писателей 22-е и дальше. Да, прям как у Гоголя. Только когда прокурор умер, все узнали, что у него, оказывается, была душа. Но это я немножко отвлекся. А сейчас давайте все-таки вернемся к тому, о чем мы говорим. Все-таки насколько мы отдаем себе отчет в том, в какой тупик нас заводит стремление быть добрым без Бога. Вот этот гуманизм без Бога, да? Наша история человеческая это показывает. И мы также должны себе отдать отчет, что в беззаконие из этого тупика не выводит. Оно человека разрушает. И вот в этом смысле, конечно, понятно, что человек, поддавшись, первый человек, давайте вспомним Адама, поддавшись на соблазн змея. Нет, ты не умрешь, ты станешь как Бог, ты теперь будешь знать добро и зло. Человек стал заложником этого своего собственного понимания, своего собственного стремления к добру, своего собственного представления о зле. И здесь апостол Павел, как бы вот рассуждая, как бы разговаривая со своим собой, самим собой в этом тупике, снова и снова возвращается, стремясь быть, насколько он может, честным закону. Что дело не в законе. Дело не в правилах дорожного движения, а в нашем умении ездить по дорогам. Дело не в полицейских на дорогах, а в том, как мы относимся к тому, куда мы едем и как мы едем. В этом смысле, утверждает апостол Павел, закон свят. В нем нет ничего личного, пристрастного. Он в этом смысле, закон – это выражение абсолютной правды Бога, явленной в этих 10 заповедях. Правды, которая для внешнего человека предстает в основном-то, к сожалению, в виде запрета. Но сводится весь закон не к запрету, а к тому, что Бог говорит: люби. Ведь самое главное, к чему Христос свел эти заповеди все. Люби Бога и люби ближнего, как самого себя. И вот это все оформляется в этих «не пожелай», «не убей», «не укради» и так далее. То есть, иначе говоря, запрет нужен для защиты того в человеке, что, собственно говоря, делает его человеком. В этом смысле он был, есть и остается всегда святым. Но давайте мы прервемся на небольшую паузу, чтобы мне немножко перевести дыхание. Оставайтесь с нами. Мы скоро вернемся.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Иисуса Христа. 25 октября 2022 года. Время 12 часов 31 минута в Москве. Теус Медиа у вас в гостях. Василий Ласточкин, как всегда, в это время по вторникам, и мы с вами продолжаем говорить о христианской жизни в теории и на практике. И сегодня у нас опыт отчаяния. Да, теория веры и практика падения. Потому что в каком бы правильном направлении мы с вами ни шли, тем не менее, неизбежно на этом пути падение. И вот этот опыт падения, внутреннего падения, конечно же, не только внешнего, он оказывается, пусть это странно прозвучит, невероятно полезным для нашей духовной жизни, если хотите, опыт отчаяния. Поэтому, несмотря на то, что в теории мы согласны, что да, мы уже мертвы для греха, да, и все, что написано в послании к Римлянам в 6 главе, абсолютно правильно, и мы крестились в смерть Спасителя, тем не менее, душа-то остается живой, во многом заложницей природного эгоизма, сознательного эгоцентризма, который, собственно говоря, провоцирует нас на то самое опасное своеволие, о котором мы говорим. Итак, апостол Павел констатирует. Да, очевидно, силы греха и зла продолжают в человеке действовать. Да, говорит апостол Павел, я умер, говорит он в 10 стихе. И заповедь мне дана для жизни, заповедь любви. Любить Бога, любить ближнего, как самого себя. А грех, беря повод от этой заповеди, просыпается во мне каждый раз, как некий зверь, хищный и коварный, который все время ищет для себя добычи. И вот почему, я думаю, очень важно извлекать из этого опыта уроки. Уроки того, что как бы мы ни верили в искренность своих намерений и желаний, как бы мы ни оправдывали их ссылками на теории христианские различные, они в разных конфессиях, скажем так, довольно идеологичны, по сути, бывают. Все-таки мы должны отдавать себе отчет своей греховности и в равной степени признавать, осознавать, если хотите, святость, незыблемость нравственного закона. Потому что в этом смысле я как-то это говорил и повторяю довольно часто. Мы ведь все, знаете, в своих искренних намерениях готовы иногда ради любви солгать. И что еще хуже, иногда ради правды убить кого-то. Мы так легко впадаем в ненависть к грешнику, которую выдаем за неприязнь к греху. Мы так легко впадаем в лживость, жалея себя. Так что же, говорит апостол Павел, неужели доброе, то есть святой закон, сделало для меня смертоносным? Нет, говорит он, никак. Именно потому-то и грех оказывается грехом, что заповедь свята. Именно потому, что есть в нас свет Христов, мы и видим эти темные стороны нашей души. Таким образом, грех в нас становится очевидным. Иначе говоря, внутри нас горит свет, который позволяет нам видеть и тьму в себе, что бывает хуже. И об этом предупреждал Спаситель, говоря с фарисеями, которых он назвал крашенными гробами, что смотрите, он говорит, чтобы свет этот в вас не стал тьмой, чтобы христианские доктрины не стали для вас оправданием вашей ненависти, лживости и лицемерия. И здесь апостол Павел приходит к такому достаточно ясному пониманию. Он говорит, мы знаем, в 14 стихе 7 главы послания к Римлянам, то есть, и знание тут не гносис, здесь эйдо, знание интуитивное, непосредственное, если хотите. Такой непосредственный контакт с истиной. Мы знаем, что закон-то духовен, а мы-то с вами плотские. Да, давайте вспомним с вами 18-й псалом, где псалмист утверждает, что закон ярче солнца и слаще меда. И в этом смысле заповедь свята и добра. Но мы с вами проданы, здесь очень интересное греческое слово апостол Павел использует, отданы во власть греховного сознания. То есть закон духовен, он не материален и не психологичен. А наша психика, наша телесная, биологическая жизнь и жизнь психологическая продана греху. Она в каком-то смысле подвержена его влиянию, иногда власти. И вот давайте мы, поскольку скоро уже конец нашей передачи будет, вот так кратко подведем итог тому, о чем мы говорили. Наше сознание во многом подвергается влиянию, давлению, иногда руководству греха, даже им управляется и контролируется порой. И духовный, беспристрастный закон, который лежит за пределами моего сознания, то есть как ответ находится за пределами системы, он указывает нам на эту проблему. И вот здесь у нас есть возможность выхода из этого тупика. Тупика, в котором личное бытие христианина продолжает противостоять в каком-то смысле самому себе. Сознание человека, верующего христианина, это сознание, которое всегда само себя преодолевает. И таким образом себя познает. Грех поразил все структуры, все измерения бытия. Весь аппарат человеческого мышления, об этом вот почитайте «Человека в подполье» Достоевского, там очень сильно показано. А мы знаем теперь, как знал это Соломон, что с нами что-то не так, слишком кривые, нам чего-то не хватает, и мы даже не можем этого сосчитать, как он утверждает это в первой главе книги «Экклезиаста». И вот этот внутренний как бы диалог с самим собой, величайшее откровение, я бы так сказал, на фоне этого отчаяния, того, о чем мы часто говорим, этот диалог открывает нам человека в человеке, внутреннего человека. Об этом очень часто апостол Павел говорит, в том числе и во втором послании к Коринфянам. Внешний человек тлеет, но внутренний со дня на день обновляется. И я вспоминаю, опять-таки обращаясь к Федору Михайловичу Достоевскому, знаменитые слова Раскольникова, который, будучи преступником, убийцей, хочет жить. И он говорит такие слова, потрясающие слова. Подлец человек, и всякий, кто его подлецом называет, тоже подлец. Таким образом, это вот этот диалог внутреннего человека с внешним, а в каком-то смысле с самим собой, открывает нам великую тайну, тайну, в которой личное бытие христианина. Во Христе встает выше этой внутренней противоречивости. Потому что очень часто люди становятся заложниками ее, причем очень часто добрые люди, потому что именно они стремятся к идеалу добра, справедливости. Возьмите того же Камю, который в своем знаменитой книге «Сизифов труф» именно эту противоречивость человека подчеркивает. Вот этот камень, который Сизиф закатывает в горы, и каждый раз этот камень скатывается обратно. Вот эта недостижимость страстного идеала и тяжесть человеческого несовершенного, греховного, ограниченного, конечного, в конце концов, сознания. И вот именно это, мне кажется, является главным уроком из чтения седьмой главы послания к римлянам апостола Павла. И здесь я хочу сказать, что этот опыт отчаяния, в котором и теория нашей веры, и практика нашего падения сочетаются, он, я подчеркну, для, с точки зрения личного бытия и собственного опыта, он невероятно полезен, как бы неприятен он ни был. Мало того, он неизбежен на пути всякого человека, который куда-то стремится в духовном плане, в духовном смысле этого слова. И вот дальнейшее, то те примеры, которые апостол Павел здесь использует, говоря о том, что если делаю, да, вот я то, что я хочу, я не делаю, а то, что не хочу, делаю. Здесь этот вот великий провокатор, грех внутри человека, который и в то же самое великий консерватор одновременно, да? Грех, который не дает делать то, что хочется, грех, который заставляет делать то, что мы не хотим. Да, отсюда у нас поговорок сколько на эту тему. Хотели как лучше, получилось как всегда. Да? И вот в этом плане, если делаю то, чего не хочу, свидетельствует апостол Павел, но вместе с тем согласен с законом, значит, это не я делаю, а грех, живущий во мне. И поймите правильно, это не попытка снять с себя ответственность. Это признание своей беспомощности. Да, именно беспомощность. Так больной говорит, когда он в жару и в бреду делает немыслимые вещи иногда, да, говорит, это не я в каком-то смысле, это моя болезнь. Но человек уже не эксплуатирует свою греховность, а вступает с ней в конфликт, в противостояние. Вся штука в том, что грех в нас чувствует себя, как у себя дома. Мы становимся той средой, той сферой, в которой грех может действовать. Если хотите, это в каком-то смысле паразит. Вот исследования показывают, что вот паразиты, живущие в людях, к сожалению, да, они же каким-то образом обладают способностью влиять на центральную нервную систему. И таким образом, допустим, если этот паразит, ему хочется что-то есть, он может заставить нас это съесть, чтобы этим питаться. Иначе говоря, там, нам хочется сладкого, например, а мы знаем, что это вредно, а этот паразит будет настаивать, что ну съешь, ну это же получишь удовольствие в конце концов, да? То есть вот опять мы возвращаемся к этому конфликту внутри человека, который все время нас ставит в положение человека, который вынужден преодолевать себя и преодолеть себя до конца не может. И в этом смысле седьмая глава послания к римлянам, которую стоит время от времени перечитывать, правда же, совершенно потрясающим образом открывает для нас и тайну внутреннего человека, и природу конфликта внутреннего человека с внешним. И в этом конфликте человек, по словам апостола Павла, не может рассчитывать на себя и на свои собственные силы, и опираться на свое понимание даже этого конфликта. Но выбор того, как мы к этому относимся, остается за нами. Мы остаемся в этом смысле, в духовном смысле, свободными людьми. Об этом будет говорить уже 8 глава послания к Римлянам. Глава, о которой мы будем говорить, читая ее в следующий вторник, об опыте мужества. Смотрите, как интересно. У нас есть надежда и опыт надежды. У нас есть опыт вот этого крещения, да, смерть Христа. Есть у нас и опыт отчаяния. И этот опыт ведет нас к другому опыту, опыту мужества. Потому что, понимая свою личную греховность, мы грешники, люди с лукавыми сердцами и нечистыми устами, мы все больше и больше начинаем понимать, что единственная опора для нас, для нашего внутреннего человека, это праведности Иисуса Христа. Это Его правда. Поэтому апостол Павел обнаруживает закон в самом себе, что когда он хочет делать доброе, выходит очень плохо. И об этом законе свидетельствует и наша интуиция, и наш опыт. И вот эта двусмысленность нашей психологической жизни предстает перед нами в очень нелицеприятном, скажем так, для нас свете. И несмотря на то, все-таки апостол Павел утверждает, что внутренний человек в законе находит удовольствие. Он признает святость этого закона, и закон остается ярче солнца и слаще меда, как мы цитировали 18-й псалом. А вот внешний человек как будто и не обращает наше внимание и предъявляет нам свои претензии, вооружает нас своими аппетитами. В общем, греховность присуща нам во все время нашего существования, во времени и пространстве. И потому вот этот крик, которым апостол Павел, а это ведь крик, никак иначе его не назовешь, крик, которым апостол Павел заканчивает свои рассуждения, бедный я человек, то есть человек несчастный, человек окаянный, как говорит Елизаветинский перевод 1751 года. Я человек, бедный, но я все-таки человек. А после этого крика идет как бы мысль о том, и эта мысль предваряет весь разговор о дальнейший разговор о мужестве. Все-таки, несмотря на то, что я беден и несчастен, я благодарен Богу, говорит апостол Павел, что, несмотря на то, что на вопрос об этом тупике нет ответа во времени, существует вечный ответ на этот вопрос. И я нахожу удовольствие умом, служа Богу, даже тогда, когда плоть моя служит закону греха. И вот эта данность двусмысленности нашего человеческого опыта и вместе с тем яркий, очень яркий свет Духа, который в человеке внутреннем становится таким критерием, опорой для продолжения этой борьбы с самим собой, которая никогда не будет бессмысленной и бесполезной в конечном итоге. И вот это все требует от человека мужества. Потому что тот же самый я, который умом служит закону, плотью служит греху. И о том, как эта задача решается, мы с вами, решается, конечно, не нами, во всяком случае, Богом, но не без нашего участия. Мы поговорим с вами в следующий вторник. И сейчас я вас благодарю за внимание. Всего доброго. До следующей встречи.